Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Слава Богу! У Иисуса есть голос победы на этой земле. И этим голосом являемся мы с вами, слава Богу. У нас есть голос, у нас есть слово. В наших устах есть слово веры. И во имя Господа Иисуса дьявол не сможет нас низложить или вывести. Мы остаемся здесь. Аминь. Давайте помолимся и сразу же перейдем к нашей сегодняшней передаче.
Спасибо.
Отец, мы прославляем и благодарим Тебя за Твое Слово. За Слово живого Бога в нашем сердце, в нашем разуме и в наших устах. За Слово веры, за Слово силы, за Слово освобождения и за Слово Твоей любви. Мы благодарим Тебя за Него. Во имя Иисуса. Аминь. Всю эту неделю мы имеем честь снова принимать у себя в студии брата Кейта Мура из Талсы, штат Оклахома. Moore Life Ministries. Дух Божий поставил Кейта Мура в очень уникальное положение. Я лично не знаю никого другого, кто бы это делал, особенно в наше время. Я не знаю никого другого, кто имел бы такой опыт. Вероятно, такие люди были, но я о них не знаю. Бог поместил Кейта Мура в служение брата Кеннета Хейгена. Он закончил библейскую школу Рема и затем продолжил служить в школе Рема в качестве наставника и служителя, путешествуя в своем собственном служении и также продолжая служить в школе Рема. Но вот что я хочу вам сказать. 17 лет назад Господь сказал Кейту Муру служить исцелением людям 5 дней в неделю, 52 недели в году. Этот человек служил исцелением из-за кафедры. Он служил им, возлагая руки. Он служил им, консультируя больных людей. Он служил им в больницах. Он служил им людям, которых приводили на школу исцеления в школе Рема. Каждый день на протяжении 17 лет. Я должен вам кое-что сказать. За 17 лет даже самый тупой человек в мире смог бы найти какие-то ответы, служа исцелением в течение 17 лет по 5-6 дней в неделю. И это если говорить о человеке, который далеко не быстро соображает. Этот же человек — один из самых умных, которых я только знал. И для меня честь принимать его в этой студии особенно, если речь будет идти о любви Божией, о том, чему Бог его научил, что он ему показал за все эти годы в отношении победы, которая есть в этой любви, в отношении силы Божией, проявляющейся в этой любви. Любовь не пассивна. Любовь никогда не была пассивной. Любовь никогда не стояла в стороне и не говорила: «О, хотелось бы, чтобы не было так плохо». Нет. Любовь атакует. Любовь двигается. Любовь сильна и могущественна. Слава Богу. Бог есть любовь. И не говорите мне, что Бог пассивен. Аминь. Бог — это вселенная, полная силы. Слава Богу. И Он наш Бог. Так что давайте вместе поприветствуем в этой студии Кейта Мура. Слава Богу, брат Кейт.
Аллилуйя.
Мы ценим тебя.
Спасибо, брат Кеннет.
Знаешь, я бы ни за что на свете не променял то время, которое мы с тобой провели вместе, просто делясь друг с другом Словом Божьим.
Да.
На веранде, в самолете, на озере,
да,
на служениях и разных собраниях, на которых Бог позволял нам вместе проводить время. И я хочу сказать тебе, что ты обогатил мою жизнь. Ты благословил нашу семью, нашу церковь, наше служение. И мы в вечном долгу любви перед тобой, Кейт. Мы не можем выразить то, как сильно твоя жизнь и служение повлияли на нашу жизнь. Какие мы переживали победоносные освобождения. Благодаря тому, что вы с Филлис молились и верили Богу вместе с нами. И я хочу, чтобы ты знал, что я действительно ценю твою жизнь.
Большое спасибо, брат Кеннет. Это очень приятно. Через тебя и твое служение Бог посеял много семян в нас 20-25 лет назад. И я благодарен Богу за то, что мы можем вместе наслаждаться служением, пожиная то, что было посеяно годы назад. Когда ты говорил о служении исцеления, я подумал, что мы имели честь и возможность участвовать в этом, и я получил один совет в самом начале служения исцеления. Это как раз связано с тем, о чем мы сейчас говорим. У меня не было опыта. Я был еще совсем зеленым в служении. И тут мне на колени свалились все эти ситуации, угрожающие жизни, терминальные болезни, так что я почти в отчаянии взывал к Богу: «Господь, что мне делать?» И те, кто имел в этом гораздо больше опыта, говорили мне: «Кейт, вначале любовь, затем вера». Они говорили: «Знаешь, когда приходят люди, и я это четко увидел, когда приходят люди, которым сказали, что им осталось жить 2 недели, им поставили диагноз смертельной болезни, и им осталось жить 6 месяцев, они в основном полны страха. Они похожи на запуганных маленьких животных. Они пытаются храбриться, но когда они приходят, они просто запуганы до смерти». Иногда даже люди, которые вроде бы являются людьми Слова Божьего, узнают, что в них не так много Слова Божьего, как они думали. И мне сказали: «Прежде всего, люби людей. Люби их». Понимаешь? И поскольку мы очень подробно об этом говорили, вы начинаете видеть, что Бог есть любовь. Господь кое-что мне сказал, и я на протяжении нескольких недель учил об этом на школе исцеления. Любовь исцеляет. Мы обосновались на этой теме. Любовь исцеляет. Библия часто говорит, что когда Иисус служил, им двигало сострадание, и Он шел к больным и исцелял их. Это можно сказать по-другому. Любовь исцеляла больных.
Это правда.
Совершенно верно.
Бог есть любовь.
Бог исцелял больных. Сострадание исцеляло больных. Любовь исцеляла больных.
Состраданием, которым был движим Иисус, была личность.
Да.
Он был движим Богом.
Да.
Он был движим состраданием. Это одно и то же, не так ли?
За многие годы я кое-что понял. Когда я не знал ответа, бывало, иногда у человека случался приступ эпилепсии, и он падал на пол с кресла, перебивая меня и корчась на полу, и все смотрели на него и смотрели на меня. Что бы вы делали? Если пытаться играть роль великого человека веры и силы, очень часто вы будете делать что-то по плоти, и вы можете кричать и вопить все, что хотите, но вы просто провалитесь. Но я понял, что если я буду смотреть на них в любви, я не хочу показывать людям, что я знаю и что я могу. Я хочу, чтобы им стало легче. Господь, что я могу сделать? Посмотрите на них в любви, посмотрите на Бога, посмотрите на них в любви. Открывая свое сердце для любви, вы открываете свое сердце для силы.
Да.
Вы открываете свое сердце для даров и проявлений Духа. Вы забываете о том, чтобы выставить себя в лучшем свете, или о том, что вы можете прийти в замешательство. Знаете, когда люди говорят: «Что, если я сделаю что-то, и это не сработает?» Вы переживаете о том, как вы выглядите.
Как вы выглядите.
Да. И о вашей неудаче. И вы уже не на правильном пути. Но я увидел, что когда внутри вас поднимается любовь Божья к людям, тогда тут же приходит и откровение.
Да.
Направление, вера. Иногда внутри вас поднимаются дары веры, и вы можете служить, помогая людям.
Брат Робертс кое-что сказал мне. Я был студентом университета Орел Робертса и работал в транспортном отделе Евангелийской ассоциации Орел Робертса, летая на самолете. Однажды, на втором служении, в котором я принимал участие, он привел меня в комнату для больных. Там были люди, страдающие ужасными заболеваниями, и они не могли находиться вместе с другими людьми. Их приводили в эту специальную комнату, и Орел Робертс заходил и служил им, прежде чем выходили и служили другим людям. И он сказал: «Сочувствие и любовь — это две разные вещи. У них даже нет ничего общего». Он сказал: «Сочувствие — это действие и мысль жалости, рождающиеся в разуме. И сочувствие фактически говорит: «Вот бы мы что-то могли сделать».
Оно соглашается с безнадежностью случая.
Сочувствие не имеет надежды.
Да.
И он сказал, «Но любовь и исцеление, наполненные верой, выходят на сцену и говорят, «Господь, что ты хочешь, чтобы я сделал?» Сочувствие говорит, «Хотелось бы, чтобы я что-то мог сделать».
Да.
Вера говорит, «Господь, что ты хочешь, чтобы я сделал?» Это полностью изменило все мое мышление.
Да.
И я помню это собрание, как будто оно было вчера. Первое собрание, на которое я с ним поехал, проходило в Мемфисе, штат Теннесси, в зале в центре города. Людей приглашали на дневное служение, после которого им раздавали карточки исцеления. И он не разрешал раздавать эти карточки, пока они не слышали проповеди Слова Божьего об исцелении, о вере и так далее. Так что люди должны были прийти на служение, чтобы получить эту карточку, и затем использовать ее на вечерних служениях. Я никогда не был на таких служениях. В тот день, Кейт, когда я зашел в комнату, там было 2,5-3 тысячи людей, и все они были больны. Или здоровые привели кого-то больного. Я застыл на месте. Я не знал, что делать. Меня это испугало. На меня нашел страх. Я развернулся и сказал, «Я ухожу отсюда, я никогда не видел ничего подобного». И как ты знаешь, болезни и немощи создают вокруг себя такую ауру, издавая такое зловоние. И хотя я не слышал этого запаха физически, его можно было чувствовать духовно.
Да.
Вы знаете, что в этой комнате присутствует что-то злое. И там было столько людей со смертельными болезнями. И страх, как ты говорил.
Да.
Страх.
Да.
Люди так напуганы.
Да.
И они приносят вместе с собой этот страх. И он перешел на меня. Я сказал, я ухожу домой. Как-нибудь они долетят на этом самолете назад домой. Я ухожу, сажусь на автобус и возвращаюсь в Талсу. Я ухожу отсюда. Я вышел через боковую дверь зала. Я направлялся к выходу. Я уже решил. И когда я вышел за дверь, мои ноги прилипли к тротуару. Физически я не мог ими пошевелить. Я знал, что это Бог. И я громко сказал, «Чего ты хочешь?» И там были люди, когда я вышел за двери. Я стоял на тротуаре прямо в центре Мемфиса, штат Теннесси.
Да.
Я спросил, «Чего ты хочешь?» Он сказал, «Куда ты идешь?» Я ответил, «Я иду домой». Он спросил, «Зачем?» Я ответил, «Ты знаешь, зачем. Мне нечего предложить этим людям. Здесь ужасно. Я ухожу отсюда прямо сейчас. Это не мое место».
Да.
И он спросил, «Почему?» Я ответил, «Не спрашивай меня, почему. Ты знаешь, почему». Я повторил, «Мне нечего предложить этим людям».
Да.
И знаешь, Кейт, не очень вежливо, но очень твердо, очень сильно, смело. Он как будто стукнул меня и сказал, «Я знаю, что ты ничего не можешь им предложить, но я могу». Меня спрашивали, «Вы слышали это своими физическими ушами?»
Да.
«Вы шутите? Я слышал это всем своим существом. Это звучало во всем моем теле, от больших пальцев на ногах до макушки головы. Мои волосы это слышали».
Да.
Эти слова просто звучали во мне. Он сказал, «Вот почему я крестил тебя Святым Духом». И ко мне пришло местописание. «Тот, кто вас больше».
Аллилуйя.
Я подумал, вот почему он здесь.
Да.
Вот почему он хочет быть здесь.
Да, да, да.
Это изменило все мое понимание жизни и служения. Первое, что я сказал ему, «Да». «О, да, да». «Слава Богу!» И он сказал, «Хорошо, я освобожу твои ноги. Ты можешь либо идти туда, либо возвращаться в Талсу». Я мог идти туда, куда хотел. Большого выбора не было. Я сказал, «Я возвращаюсь обратно. Тот, кто во мне больше. Любовь во мне. Любовь Божья во мне. Сама любовь». Я развернулся и с тех пор никогда не был прежним.
Аллилуйя.
Месяца через полтора, два, месяца через три, будет 37 лет, как это произошло. 37 лет назад. И это не стало слабее, это стало сильнее. Но именно об этом мы говорим.
Да, да.
Он дал это и предложил себя каждому человеку. И каждый, кто его принял, имеет такое присутствие внутри себя прямо в эту минуту.
Да, да. Я думаю, что Господь говорит служителям сейчас через эту передачу, особенно прямо сейчас, о том, что это является ключом к эффективности в служении, о чем ты только что упомянул. Может быть, нам следует быстро прочитать послание к Ефесянам. Давайте откроем. Четвертую главу послания к Ефесянам. Помню, некоторые люди говорили мне, да, спасибо, Господь. Некоторые люди, даже служители, говорили, мое дело — говорить людям истину. А они могут делать с ней все, что хотят. Мое дело сказать ее. Если она им не нравится, они могут ее не принимать. Они могут делать с ней все, что хотят, но мое дело — говорить им истину. Это неправда. Согласно тому, что написано в 4 главе послания к Ефесянам, где Павел говорит о том, чтобы мы возрастали в Господе, возрастали во Христе, чтобы мы не были увлекаемы всяким ветром учения, в оригинале, в 15 стихе, он говорит, чтобы мы говорили истину в любви.
Не просто
говорили истину, но как ее говорили? Говорили истину в любви, чтобы возрастать. Такое служение несет в себе назидание, укрепление и развитие. Знаете, я кое-что вспомнил, и пока я открывал это место Писания, Господь помог мне найти одно место в 16 главе книги Притчи. Вы можете записать его в своем конспекте. В 21 стихе 16 главы говорится, «Сладкая речь прибавит к учению». От того, как вы преподносите что-то, будет зависеть, в какой мере будет течь откровение. Действительно ли мы верим, что сладкая речь прибавит к учению? Или можно сказать, к откровению?
Конечно.
Несколько лет назад Господь сказал мне кое-что. Один человек оказался однажды в плохой ситуации, и я получил откровение, что же было неправильно. Я знал, что говорит Слово Божье, и я действительно был раздражен из-за этого. Знаете, я хотел сказать ему, что делать. Господь сказал мне, «Сын, дело не в том, что ты видишь. Дело не в том, что ты знаешь, что ему нужно. Дело не в том, что ты знаешь, что говорит Слово Божье. Дело не в том, как ты видишь их ситуацию. Дело в том, примет ли он».
Да, потому что если он этого не примет, понимаешь, в этой комнате и во всех других комнатах в мире достаточно силы Святого Духа, чтобы исцелить всех.
Да.
Но все дело в том, принимают ли они.
Конечно. Неважно, насколько ясно мы все видим. Все мы являемся служителями в одном смысле. Все это пятикратное служение.
Именно благодаря любви истина принимается.
Именно благость Божья,
слава Богу,
приводит людей к покаянию. Вы можете проповедовать Евангелие, вы можете проповедовать спасение, вам даже не нужно говорить слов. Но если вы проповедуете в духе осуждения, в духе «Я святее вас», то вы закрываете и перекрываете поток откровения. Мы должны говорить истину в любви. Сладкая речь расширяет и делает откровение доступным. Когда люди слышат о любви Божьей, о настоящей, а не о ложной, когда люди слышат о настоящей Божьей любви, начинают рушиться преграды. Их сердца начинают раскрываться, как цветки. Они хотят это слышать. Они хотят знать. И мы не просто хотим, чтобы люди услышали Слово Божье и исполняли его. Мы хотим, чтобы люди захотели его исполнять, желали его исполнять. И, как говорит Библия, это ответ или реакция на благость Божью. Она ведет людей. Она побуждает их к переменам, к покаянию.
Слава Богу,
во имя. Так что наша работа как служители не просто говорить истину.
Знаешь, Кейт, это очень сильное слово.
Аллилуйя.
Именно любовь Божья помогает принимать истину.
Да. Да. Верно.
Мой дедушка был очень мудрым, очень интеллигентным человеком. Он не получил образования в мирских школах. У него не было никакого образования. Однажды он пошел в школу, чтобы кто-нибудь научил его писать его имя. И это было все его образование. Но с другой стороны, он был очень умным человеком. Вам нужно было быть действительно проницательными, чтобы понять, что он не умеет писать и читать. Его нельзя было обсчитать. Он мог считать быстрее вас. Я никогда не знал, знал ли он, как считать, но он давал ответ. В сельском хозяйстве, в хлопковом бизнесе. Его невозможно было обвести вокруг пальца. Во-первых, он был самостоятельным уже с очень юного возраста. И еще тогда, когда западная часть Техаса на Красной реке была более дикой, чем козел, и мой дедушка был таким же диким, и к тому же он был индейцем, в те дни они не хотели, чтобы все знали, что они индейцы.
Да, верно.
Ему говорили, что чернокожие люди были сотворены Богом, как вьючные животные, и что у них нет души, так что им ничто не причиняет боли, как и вашему мулу или кому-то другому. Но он считал по-другому. Каждый честный человек знает, что это не так. Кроме того, честный человек хорошо обращается даже со своими животными.
Да.
Но все же, он знал что-то другое. Он не мог читать Библию. Он знал Бога, и он знал что-то другое. Нам трудно даже подумать о том, что кто-то может так думать. Знаете, это так глупо. Но дьявол сеял это из-за невежества.
Конечно.
В старости он заболел раком. И он настолько был истощен, что от него остались кожа да кости. Он лежал в больнице, и его палату убирала одна санитарка. Это была крупная черная женщина. Она приходила туда, брала моего дедушку на руки и держала его, как маленького ребенка. Она поднимала его, и пока меняла ему постель, держала его на руках. Она говорила, «Все хорошо, дорогой, просто расслабься, мама тебя держит». И знаете, моему дедушке было за 70. Она убирала его постель и клала его обратно. Она просто любила его. Однажды, когда она снова подняла его, «Хотел бы я там быть». Но там были некоторые члены нашей семьи. Слезы потекли у него из глаз. Он взглянул на них и спросил, «Скажите мне, как у такого человека полного любви нет души?»
Да.
Это старая ложь, которая была посеяна в него еще тогда, когда он был маленьким мальчиком. Он знал что-то другое. Но посмотрите, что с ним произошло. Он сказал, «Это не так, это не так». Любовь помогла поверить истине.
Сильнее лжи, сильнее расизма.
В конце только скажу, он исцелился. Он полностью исцелился. Его отправили домой умирать.
Да.
И моя бабушка сидела возле его кровати и молилась. Посреди ночи он вдруг поднялся, выскочил из кровати, и моя бабушка говорила, «О, дорогой Господь, я пошла спать, позволь ему умереть». Она вскочила, он не умер. Он делал вот так. Она спросила, «Дед, что ты делаешь?» Он ответил, «Я избавляюсь от этого рака». Она спросила, «Почему ты делаешь это таким образом?» «Потому что Иисус так сказал мне. Он стоит прямо здесь, разве ты его не видишь?» Не говорите мне, что та санитарка в больничной палате не стала причиной его исцеления.
Да. Аллилуйя.
Да, молитвы и все остальное. Но корнем являлась любовь.
Да.
Эта дорогая душа любила этого старого человека, пока он не исцелился.
Аллилуйя.
Очевидно, семя, посеянное в нем, хотя он в это не верил, было частью той болезни.
Да.
И Бог коснулся его через нее. Посреди ночи мой дедушка вскочил и избавился
от рака. Любовь исцелила.
После этого он прожил еще несколько лет. Мы вернемся через минуту. Это желание Иисуса, чтобы в теле Христовом каждый ходил верой, жил верой.
и возвещал слово веры на своей работе, на улице.
Если вы хотите знать, каково ваше предназначение в жизни, то вы предопределены сообразовываться с образом Иисуса.
Смотрите «Победоносный голос верующего» с Кеннетом и Глорией Копом с понедельника по пятницу.
Помните, мы говорим о том, чтобы ходить верой. Не просто знать или иметь знание о чем-то, но поступать на основании этого до тех пор, пока оно полностью не проявится. Знание чего-то еще не является гарантией того, что вам это принесет пользу. Это правда. Вы можете что-то знать, но прежде, чем это сможет проявиться в вашей жизни, оно должно стать для вас личным откровением. Не ходите и не говорите: «Брат Копланд сказал это», и «Сестра Глория сказала то». Нет, скажите: «Слово Божье говорит это», и «Слово Божье говорит то». Вкладывайте это в свой дух до тех пор, пока откровение об этом не станет для вас реальнее того, что думают, говорят и делают другие люди. Пока этого не произойдет, Слово Божье никогда не принесет вам всей пользы. Теперь послушайте. Это очень важно. Послушайте очень внимательно. То, о чем вы молитесь и верите, должно основываться на Слове Божьем. И чем больше вы основываетесь на Слове Божьем и поступаете на его основании, тем больше откровение начинает расти внутри вас. Из просто знания оно становится для вас истиной. Слава Богу. А истина изменяет факт. Возможно, это факт, что в вашем теле есть болезнь, и оно нуждается в исцелении. Но истина состоит в том, что ранами Иисуса вы исцелились. Слава Господу. Бог сказал это, так что этот вопрос закрыт. Аминь.
Если вы хотите заказать наши книги, напишите нам по адресу, который вы видите на экране.
До завтра. Пока. Я Кеннет Копланд. Снова напоминаю вам, что Иисус Господь.